говорит Радио Свобода, мы продолжаем выпуск «Поверх барьеров». Микрофон нашей нью-йоркской студии.
В эфире Нью-Йоркская студия «Радио Свободы». Вы слушаете очерк «Роман пунктиром», входящий в литературно-мемуарный цикл Александра Генниса «Довлатов и окрестности».
Совершенно непонятно, когда Довлатов стал писателем. У нас считалось, что это произошло в Ленинграде. В Ленинграде, что в Америке. Остается признать решающим несколько недель австрийского транзита. Оказавшись с матерью фокстерьером Глашей в Вене, Сергей развил бешеную деятельность. В тамошнем пансионе он успел написать несколько прекрасных рассказов, украсивших потом компромисс. Возможно, творческий запой был, как это у него случалось, следствием обыкновенного. До Вены Сергей так усердствовал в прощании с родиной, что в Будапеште его сняли с самолета. Правда, я слышал это не от Довлатова, что и придает достоверность этой истории и внушает сомнения в ней. Кажется странным, что Сергей опустил столь яркую деталь своего исхода, хотя не исключено, что он счел ее душераздирающей. Так или иначе, в Америку Довлатов приехал автором бесспорно известным. К тому же в умеренно диссидентском ореоле. Однако вместо иллюзий у него были одни смутные надежды. Как и все мы, он готовился зарабатывать на жизнь незатейливым физическим трудом. С этого начинали все мои знакомые литераторы. Лимонов пошел в официанты, спортивный журналист Алексей Орлов присматривал за лабораторными кроликами, публицист Гриша Рыскин стал массажистом. Хуже других пришлось автору детективных романов Незнанскому. На фабрике, где он служил уборщиком, стали довольно грубо измываться над мягким и симпатичным Фридрихом, когда узнали, что он из юристов. Им в Америке так завидуют, что терпеть не могут. С автора Незнанского Эдуард Тополь начинал по-другому. Заявив, что не собирается путаться в эмигрантском гетто, он приехал в Америку с готовым сценарием. Первая фраза звучала эффектно. «Голая Сара лежала на диване». Вскоре Тополь выучился на таксиста. Когда их союз распался, Фридрих жаловался Довлатову, что Тополь зажил его машинку. Сергей еще удивлялся, что же это за следователь, который не может уследить за своей собственностью. Сергей, кстати, разбирался в пишущих машинках. Он даже собирался заняться их починкой. Эту весьма экзотическую деятельность он выбрал как наиболее тесно связанную с литературой. Выяснилось, однако, что в Америке машинки не чинят. Тут и ботинки-то отремонтировать проблема. Тогда Сергей записался на курсы ювелиров. Он умел рисовать и обожал безделушки. Впрочем, долго это, как и у всех нас, не продлилось. Меня, например, с первой американской работы выгнали через месяц за нерадивость. Скучнее этих 4 недель в моей жизни ничего не было. Я мечтал о конце рабочего дня через 15 минут после его начала. И это при том, что служил я грузчиком в фирме, которая занималась, как теперь понимаю, не столько джинсами, сколько постмодернизмом. Выглядело это так. На полу лежала груда купленных по дешевке штанов, на которые тихие пуэрториканки нашивали модный ярлык «Сосун». На 5-й авеню эти джинсы шли по $50. Мы познакомились сразу. Лена тогда работала вместе с нами в «Новом русском слове». Да мы уже и знали друг друга по публикациям. Как ни странно, мы тут же перешли с Сергеем на «ты». С ленинградцами это происходит отнюдь не автоматически, чем они отличаются от москвичей. Когда к Ефимовым пришел Олешковский, Марина, открыв дверь, поздоровалась. В ответ Олешковский закричал: «Бросьте ваши ленинградские штучки». Сергей любил и ценил этикет. Со многими близкими людьми, тем же Гришей Поликом, он общался на «вы». Фамильярность его не столько оскорбляла, сколько озадачивала. Когда моя жена уличила его в мелком вранье, Сергей с удивлением заметил: «Я не думал, что мы так близко знакомы». Нашему стремительному сближению, несомненно, способствовала решительность выпивки. Мы отвели Сергея в странную забегаловку «Натан», где наравне с хот-догами подавали лягушачьи лапки. Запивая все это принесенной с собой водкой, мы сразу выяснили все и навсегда. От Гоголя до Венечки Ерофеева. Затем произошла история, которую я так часто рассказывал, что сам не стал сомневаться. Мы шли по 42-й стрит, где Довлатов возвышался, как, впрочем, и всюду над толпой. Сейчас эту улицу Дисней отбил у порока, но тогда там было немало сутенеров и торговцев наркотиками. Подойдя к самому страшному из них, обвешанному цепями негру, Сергей вдруг наклонился и поцеловал его в бритое темя. Тот, посерев от ужаса, заклокотал что-то на непонятном языке, но улыбнулся. Довлатов уже невозмутимо прошествовал мимо, не прерывая беседы о Фолкнере. It's what you say. Step aside, partner, it's my day. Bend an ear and listen to my version of a really solid Tennessee excursion. Pardon me, boy, is that the Chattanooga juju? Yes, yes, track 29. Boy, you can give me a shine. Можно было подумать, что в Америку Сергей приехал как домой. На самом деле, Довлатов отнюдь не был избавлен от обычных комплексов. По-английски он говорил даже хуже нас. Манхэттен знал приблизительно, в метро путался. Но больше всего его, как всех иммигрантов, волновала преступность. В письмах Сергей драматизировал обстановку с наслаждением.
Здесь фактически идет гражданская война. Большинство американцев рассуждают так, что лучше сдаться красным, которые ликвидируют бандитизм.
От него мне такого слышать не приходилось. То ли он стеснялся, то ли я не интересовался. Мне тогда еще не было 30, и новая жизнь вокруг бурлила и завихрялась таким образом, что жена нередко задавала классический вопрос: «Знаешь ли ты, какие глаза твоей совести в 2 часа ночи?» Не без основания тогда редактор «Нового русского слова» назвал нас с Вайлем «двое с бутылкой». При всем том, мои воспоминания о нью-йоркских приключениях ничем не омрачены. Ни разу мне не приходилось сталкиваться, например, с полицейскими. Хотя даже в Нью-Йорке не положено распивать коньяк на скамейке Централ-парке. Правда, мы всегда блюли, если не дух, то букву закона, не доставая бутылку из коричневого бумажного пакета. Не было у меня столкновений с уголовниками, хотя сильных ощущений хватало. Однажды мы сидели на лавочке неподалеку от страшного Гарлема, куда благоразумные люди и днем-то не ходят. За разговором незаметно стемнело, и тут нас окружила стайка чрезвычайно рослых чернокожих ребят. Вскочив на ноги, мы постарались изобразить отчаянное дружелюбие. Однако они пробежали мимо, не обратив на нас внимания. Приглядевшись, мы увидели, что бегут они из церкви в спортивный зал, где в Нью-Йорке и по ночам играют в баскетбол. В другой раз я ехал с компанией в ночном сабвее. Вагоны полупустые, свет тусклый, да и попутчики соответствующие. Чтобы скрасить поездку, мы слушали Высоцкого и потягивали свое из коричневого пакета. Один из нас даже закурил. Тут наш приятель оглядел ночной вагон и с тоской воскликнул: «Господи, мы же хуже всех!» Эту историю Сергей обожал пересказывать и вставил в записные книжки. Но хуже всего было, когда я случайно попал в рок-клуб. В гуще танцующих я выбрал себе партнершу поснисходительной. То есть это я думал, что выбрал. А так-то до сих пор не знаю, танцевала ли она со мной, одна или в хороводе. Чтобы это выяснить, я завел игривую беседу. К несчастью, из меня вылезали только заготовленные впрок совсем для другого случая английские фразы. С ужасом я услышал, как говорю, перекрикивая ударника: «Сахаров is great! What a nice thing, democracy!» Я выбрал свободу. Сперва на правах старожилов мы покровительствовали Сергею. Он даже обижался, говоря, что мы принимаем его за деревенскую старуху. Но очень скоро Довлатов освоился в Америке. Он с маху нашел тут то, чего я в ней не видел. Так мы и прожили с ним в разных странах. Я Америку обживал, как любую заграницу. Смотрел города, ездил на природу, ходил по музеям и ресторанам. Всем этим Сергей категорически не интересовался. Он действовал по-другому. В чужой стране Довлатов выгородил себе ту зону, которую мог считать своей. Сергей нашел тут то, что объединяло Америку с ее прозой. Недосказанность и демократизм.
эфире Нью-Йоркская студия «Радио Свобода». Вы слушаете очерк «Роман пунктиром», входящий в литературно-мемуарный цикл Александра Генниса «Довлатов и окрестности».
После переводчиков в Америке Сергею больше всего нравились уличные музыканты и остроумные попрошайки. Впрочем, Сергей на родине любил босиков, забулдык и изгоев. В его рассказах, как в «Чиполлино», богатым достается больше, чем бедным. Запоздалый разночинец Довлатов презирал сословную спесь. Во всей американской литературе Сергей своей любимой называл фразу «Я остановился поболтать с Геком Финном». Том Сойер, как известно, произносит ее в тот критический момент, когда несчастная любовь сделала его бесчувственным к последующей за этим признанием порки. Довлатов сам был таким. Его готовность к диалогу включала всех и исключала только одного – автора. Сергей умел не вмешиваться, вслушиваясь в окружающее. Еще в американской прозе Довлатов любил то, что он называл «достижимостью нравственных ориентиров». Дело не только в том, что американская литература реже нашей требовала от человека героизма и святости. Важнее, что она вообще ничего не требовала, только просила попридержать моральное суждение, принимая мир таким, какой он есть. Не то чтобы по одну сторону океана к добродетели относились с меньшей любовью, чем по другую. Просто незараженные гиперморализмом американские писатели умели отдавать должное соблазну. Герой похитителей, одного из самых любимых Сергеем романа Фолкнера, говорит:
«Если я продал сатане душу за чечевичную похлебку, то, по крайней мере, будь что будет, а я получу эту похлебку и выхлебаю ее».
В одном американском сериале есть похожая сценка. Дьявол предлагает купить душу. «Сколько?» – спрашивает герой. $100. «Sounds good», – не сдерживает восторга простак. В этой нерасчетливости можно найти, если не оправдание порока, то снисхождение к нему. Впрочем, фолкнеровской апологии порока Довлатова, как всегда, ближе была не теологическая, а эстетическая софистика. В том же романе Фолкнер разворачивает мысль, которая не могла не понравиться Сергею.
Посвятившие себя добродетели получают от нее в награду лишь безжизненный, бесцветный и безвкусный суррогат, ни в какое сравнение не идущий не только с блистательными дарами недобродетели, грехом и наслаждением, но и с несравненной способностью изобретать и придумывать.
Видеть в грехе источник литературы – это очень по-довлатовски. И защищать порок в сущности по-американски. Ведь только тот демократ последователен, кто вынуждает добродетель поделиться правами с пороком. Демократия – это не терпимость к другому мнению, а терпимость к другой жизни. Способность не роптать, деля пространство с чужим и посторонним, вроде крысы или тараканов. Характерно, что Сергей Первым в Америке вступился за последних.
Чем провинились тараканы? Может, таракан вас укусил? Или оскорбил ваше национальное достоинство? Ведь нет же. Таракан безобиден и по-своему элегантен. В нем есть стремительная пластика гоночного автомобиля.
В американской литературе Довлатов находил то, чего ему не хватало в русской. Сергей жаловался, что у Тургенева никогда не поймешь, мог ли его герой переплыть озеро. Чтобы не быть на него похожим, сам Довлатов переплыл Миссисипи. Во всяком случае, написал об этом. Сергей никогда не забывал о телесном аспекте нашего существования. Тем более, что сделать ему это было непросто. Выпивший Сергей мог быть физически обременительным. На третий день ему отказывала грация, с которой он обычно носил свое непомерное тело. Больше, чем все остальное, оно сближало его с Хемингуэем. В отличие от многих, Сергей не плевал забытого кумира, но никогда его и не цитировал. Хемингуэй, как танк, проехал по прозе всего поколения, но на довлатовской литературе наставил не так уж много следов. Самые неловкие из них – концовки рассказов в зоне.
Но главным было то, что спит жена, что Катя в безопасности, и что она, наверное, хмурится во сне.
Важно, что Сергей взял у Хемингуэя не только скупую слезу, которая иногда орошает довлатовскую страницу, но и знаменитые дырки в повествовании. Приспособив теорию айсберга для своих целей, Сергей придумал себе особую пунктуацию. Эстонская журналистка из «Компромисса» совершенно справедливо называла ее «сплошные многоточки». Точка редко бывает лишней, многоточие почти всегда. Как часто бывает с выродками, от своего аристократического предка в этом знаке сохранилась лишь внешность, да и то троекратно разбавленная. Ставя три точки вместо одной, автор рассчитывает, что многозначительность прикроет угробленное предложение, как цветы могилу. Многоточие венчает не недосказанную, а недоношенную мысль. Сергей знал все это лучше других, и все же терпеливо снося насмешки, в том числе и собственные, он стал рекордсменом многоточий. Отстаивая свое право на них, он писал, что пунктуацию каждый автор изобретает самостоятельно. В его прозе многоточия были авторским знаком. Довлатовское многоточие больше напоминает не пунктуационный знак, а дорожный. Он указывает на перекресток текста с пустотой. Каверны, пунктиром выгрызенные в теле текста, придают ему элегантную воздушность, как дырки швейцарскому сыру. Самая загадочная довлатовская фраза звучит так: «Завтра же возьму на прокат фотоувеличитель». Сергей больше всего гордился, хотя смысла в ней немного, потому и гордился. Эта фраза маскирует свое отсутствие. Она род довлатовских многоточек. А хвалился он ей потому, что мастерство и отвага писателя сказываются не только в том, что он написал, но и в том, чем он пожертвовал. Оставив никакую фразу на том месте, где могло быть сказано что-то значительное, Довлатов давал читателю перевести дух. Если в прозе нет фокуса, то она не проза. Но если автор устраивает из аттракционов парад, то книга становится варьете без антракта. Чувствуя себя в ней запертым, читатель хочет уже не выйти, а вырваться на свободу. Чтобы этого не произошло, Сергей прокладывал картоном свои хрустальные фразы. Бесцветные предложения освежают рецепторы, мешая притупиться зрению. Прореживая текст, Сергей незаметно, но властно навязывает нам свой ритм чтения. У довлатовской прозы легкое дыхание, потому что его регулирует впущенная в текст пустота. Стараясь быть блестящим, но не слепящим, Сергей пуще всего ценил ту остроту оригинальности, о которой знает один автор. Об этом говорится в той цитате из Пастернака, которую единственную за свою жизнь выписал Довлатов еще в молодости.
Всю жизнь стремился к выработке того сдержанного, непритязательного слога, при котором читатель и слушатель овладевают содержанием, сами не замечая, каким способом они его усваивают.
В «Зоне» Сергей утверждал, что мы прозвали его «трубадуром отточенной банальности». На самом деле он, как всегда, приписывал другим нанесенную самому себе обиду. Тут же, впрочем, обращая слабость достоинства. Сергей дерзко разбавлял тривиальностью свою тайную оригинальность. Пустота всякой банальной фразы – своего рода рама. С одной стороны, она выгораживает картину из невзрачной стены, с другой – соединяет ее с ней. Пустота – трубопровод, связывающий текст с окружающей действительностью. Впуская пустоту в текст – автор смешивает вымысел с реальностью как раз в той пропорции, в которой они встречаются и за пределами печатной страницы. Китайцы, великие мастера в обращении с пустотой, знали три способа ее использования. Первый – оставить ее как есть. Однако незамеченная пустота перестает быть собой. Она неизбежно во что-нибудь превращается – тетрадный листок, бурый фон, звездное небо, обои в цветочках. Второй способ – украсить вещь пустотой. Такая пустота становится декоративной. Она, как поля в тексте, оттеняет собой чужое присутствие. И, наконец, третий, самый трудный, требует впустить пустоту в картину, дав небытию равные права с бытием. Только тот художник изображает мир во всей его полноте, кто блюдет паритет вещи с ее отсутствием. Недостаток – больше избытка, и, заменив сложение вычитанием, пустое способно заполнить порожнее. Довлатов, как все писатели, стремился воссоздать цельность мира, но, в отличие от многих других, он видел препятствия не в чистой, а в исписанной странице. Американская жизнь Довлатова походила на его прозу, вопиющий недлины, изобилующий многоточиями роман пунктиром. И все же он вместил в себя все, что другие растянули бы в эпопею. В Америке Сергей трудился, лечился, судился, добился успеха, дружил с издателями, литературными агентами и американскими барышнями, его словцо. Здесь он вырастил дочь, завел сына, собаку и недвижимость. Ну и, конечно, 12 американских лет – это дюжина вышедших в Америке книжек, аббревиатура писательской жизни. И все это, не выходя за пределы круга, очерченного теми американскими писателями, которых Сергей знал задолго до того, как поселился на их родине. Довлатов с легкостью и удобством жил в вычитанной Америке, потому что она была не менее настоящей, чем любая другая. Сергей писал, что раньше Америка для него была как рай. Прекрасно, но малоубедительно. Поэтому больше всего в Америке его удивляло то, что она, Америка, есть. Неужели это я пью айриш кофе в баре у Джонни? Вот основная эмоция, которая в сущности исчерпывает его отношения с страной, которую он знал, любил, понимал и игнорировал. Блестящий послужной список Довлатова, множество переводов, публикации в легендарном «Нью-Йоркере», 200 рецензий, похвалы Ванигута и Хеллера, мог обмануть всех, кроме него самого. Про свое положение в Америке Сергей писал с той прямотой, в которой безнадежность становится смирением.
«Я этнический писатель, живущий за 4000 километров от своей аудитории». В эфире Нью-Йоркская студия «Радио Свобода». Вы слушали очерк «Роман пунктиром», входящий в литературно-мемуарный цикл Александра Гениса «Довлатов и окрестности». В передаче звучали любимые джазовые музыканты Довлатова Глен Миллер и композиция Майлса Дэвиса «Вчера».